Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Продолжаем рассказывать на радио «Вера». Мы, Алексей Пичугин, Александр Ананьев, протоиерей Александр Лыков, клирик храма великомученика и целителя Пантелеймона в Жуковском, я Алла Митрофанова. Мы сегодня делимся с вами, дорогие слушатели, опытом своего общение с людьми, которые повлияли на нас, сформировали нас. Люди церкви, открывшие для нас что-то очень важное в нашей жизни. Отец Александр, вам слово.
Да, друзья, вот видите, задача на самом деле, как оказалось, она непростая очень.
Почему?
Очень непростая. Дело в том, что вот когда мы говорим, задаем такой тон, что вот нас люди сформировали, да, вот это так и есть, конечно, безусловно. Но есть еще один момент, который тоже, вот аспект, который тоже, как мне кажется, нельзя упускать, что в людях, вот, которые, да, нас, собственно, формируют как-то, да, вот, происходит узнавание, ребята. И вот это узнавание, оно очень важно, потому что когда вот Алексей и вы вот рассказывали о своей истории, да, вот такие светлые истории жизни, и для меня вот совершенно очевидно было, что то, что вы видели, то, что вы слышали, то, что происходило, это было на тот момент созвучно там вам, я скажу, да, вот вам. Вот. И вот эти ноты, они у каждого человека очень разные, вот эти тональности. Одного трогает одно, другое другое.
Это точно.
Причем, да, очень важный тоже момент, что есть периоды жизни, когда что-то меня может вообще не коснуться, а спустя много-много лет тоже, мимо чего я прошел когда-то мимо, даже не посмотрев в эту сторону, окажет существеннейшее влияние на мою жизнь и, может быть, даже жизнь моих близких, там, если что-то вот действительно какой-то прозвучит ответ. Вот. И, видите, мне, наверное, будет почему трудно, потому что я для меня, скажем, для меня люди церкви, да, вот люди церкви, это, ну, как сказать, это не один человек. Это не один человек. И если бы меня спросили бы, вот это я совершенно откровенно говорю, что вот кто из вот там вот твоих людей, вот самый такой, вот, я бы, наверное, я бы воздержался. Я скажу, я не буду.
Матушка.
Не буду на этот вопрос.
Правильный
матушка,
ответ,
да,
матушка.
Но дело в том, что с матушкой она прекрасна. Но дело в том, что с матушкой, мы с ней входили вместе в церковь. И в то время, я могу сказать, что я в большей степени был для нее человеком церкви, хотя еще тогда не был в церкви, но я просто сделал несколько шагов чуть раньше, сознательных шагов. Хотя вот мы, раз про матушку заговорили, да, ну хорошо, ух, какой Александр. Вот, хорошо, это вы мне помогаете немножко. Но я другу мне все время скажу, постараюсь не сбиться, я вас учусь. Время и слово. Вот. Или лучше молчать, вы сказали правильно. Вот. Да. Так вот, с матушкой мы встретились из разных миров, мы с ней пришли. Она пришла из тысячи семьи, я все-таки из семьи верующих людей. Мама у меня была церковный человек, папа верующий человек, но не ходил в храм, мама никогда не пропускала службы и ходила в этот, сейчас улица, была улица Нежданова, сейчас Брюс в переулок, воскресенье Славущего. Да. Вот. И мы пришли из разных миров, но я как-то вот силу, во-первых, потенциала какого-то у меня был, детского вот этого семени, которое во мне жило, вот, и каких-то уже шагов, сделанных до знакомства с Людочкой, я уже какие-то шаги сделал, такие вот, ну, даже в плане исповеди, причастия, там еще не было, ну, для меня таким постоянным, регулярным, как вот 30 лет назад это произошло, вот. И, да, и поэтому, да, Людочка, поэтому она, как бы, она повлияла на меня, безусловно, и влияет, продолжает влиять, но мы говорим о людях церкви, да, которые именно помогли нам войти, вот, почувствовать вот эту церковную жизнь. Вот, ну, какое-то время назад вот, была передача, когда говорили об общине, да, вот как вот, о семье, как вот тоже, как о людях, которые вот, помогли сформироваться. Так вот, да, так вот я хочу сказать, что вот для меня в моей жизни, да, и вот раз уж о Людочке, больше пока не буду говорить про нее, вот, вот Людочке, я думаю, что если бы она была в этой студии, она бы сказала, она бы безошибочно назвала бы человека, который повлиял, безусловно, на ее жизнь. Да, это на тот момент это архимандрит Алексей Фролов, наместник Новоспасского монастыря, первый священник, который ей встретился в ее девичьем каком-то горе, в раздрае полном. Она вот, ну, простите, она примерно одета была, как вот вы сейчас, примерно так вот. Кофточка вот эта, я знаю, я помню, только у нее была такая розовенькая, волосики растрепанные, никаких косыночек, брючки там, вы брючки, я не знаю, розовенькие. Вот, да, брючка, и у нее какая-то семейная, в общем, драма, какая-то семейная драма, она в соплях, в слезах, и ей одноклассница говорит: слушай, открылся Новоспасский монастырь, сходи к монахам, сходи к монахам. Ну, и Людочка, не будучи церковным верующим человеком, ну, ей сказали пойти к монахам. Она пошла к монахам. Если, может, ей сказали бы там, иди к раввину, она, может, к раввину пошла бы, не знаю. Ну, может, не пошла бы. Ну, пошла к монахам. И так случилось, вот как в жизни. Мы говорим о чудесах, вот о чудесном вот это переходе. Мне то есть, так понравился Алексей вообще как художник. Во-первых, вот этот переход через поле, через другое поле. Вот это вот для меня как вот поле жизни такое. Вот этот свет, который падал на священника, менял его возраст, вот эта тень. Вот. И вот это чудеса такие вот визуальные, скажем. А тут Людочка, да, и вот она пришла в раздрае и идет на встречу монах. Да, что он видит, что девочка такая, что случилось, так у нее еще такой грудной голос, что случилось, она говорит: вот дедушка там, то-то, это там, бабушка, что-то, вот, ну ничего, он ее гладит по головке, там как-то вот. А он, как выяснилось, ровесник ее папы 47-го года тоже, то есть он ей отец практически, и он так и, вот так и может сказать. И я не буду утомлять, на протяжении всей же его жизни, он ушел несколько лет назад от рака, вот уже будучи архиепископом Костромским и Галичским, вот, ушел, но не ушел из ее жизни. Вот Людочка, она бы, я уверен, вот она бы сказала, да, что это вот тогда архимандрит, а потом вот архиепископ Алексей Фролов. Вот в моей жизни, люди, церкви, они всегда загорались, знаете, как вот маячки какие-то. Вот я сегодня рассказывал, встретился там с девушкой, и вот рассказывал ей историю, как я хотела обрести такого человека. Для меня это было очень важно, потому что я приходил в храмы, и я был никому не интересен. Я уже на тот момент прочитал Евангелие, я уже что-то понимал, помимо там это паки-паки и же херувимы, там что-то, начал разбирать структуры служения, что-то, и в какой-то момент меня перестало удовлетворять вот это просто прихождение в храм. Я, ну, зависть, вот я все время хочу найти альтернативу этому слову, но не нахожу, к сожалению, в русском языке. Я не завидовал, но это даже не знаю, вот может вы мне поможете, вы как филологи, образованные люди. Какое-то есть слово, когда ты радуешься тому, что происходит, но у тебя этого нет. Но ты, вот как это сказать?
Может быть, это... ревнуешь?
Вот, ревность.
Нет, зависть, вот именно, нет, вот, да, но вот ревность, не-не, ну вот когда ты видишь, что другому хорошо, и ты видишь, что ему хорошо, но тебе в этот момент нехорошо, но ты при этом не испытываешь зависти. Вот это вот такое вот, ну то есть ты как бы ему сочувствуешь.
Это радость за другого человека.
Радость за другого человека.
Сорадование, сопереживание, соучастие.
Так вот, и я видел, что люди в церкви, они общаются. Они общаются, там, священник, там, знакомый у них, там, он, помимо того, что он их там благословляет, по головке, там, и они вокруг него собираются, а меня никто в эти круги вообще никто не приглашает. Я хожу, там, в Еловский собор, там, ходил, там, в храм Скорбящинский, в Скорбящей Радости на Ордынке, в Донской монастырь, там, помню, совершенно дивные проповеди, там, отца Даниила, который еще помнил патриарха Тихона, он такой маленький росточек был.
Да, это вот, уже помню.
Из этого, и он ходил тогда пешочком, из этого, из монастыря, из...
Он был последним канонархом незакрытого еще Даниловского монастыря.
Так он из него и ходил. Да, он из него тогда. Вот этого удивить, да. Вот, но все это было на моменты вхождения в церковь. И я видел, что люди друг друга знают. И как бы мне хотелось, чтобы меня кто-то, вот как тоже один тоже добрый человек сказал, вот, что чтобы мне кто-то дал, ну, не, может, не пинок, но как-то вот меня позвали. И нет, и нет, и нет, и нет, и нет, и нет. И я помню, тогда я набрался смелости, и все-таки я подошел к настоятелю вот храма Всех Скорбящих Радости, это вот вы
отец Борис
имени, я тогда не знал его имени, да, вот, подошел к нему в надежде, что он мне сейчас скажет, ходи к нам, он, я уже в то время примелькался как-то, или он скажет, ходи там туда, или туда, вот, и мне очень была важна определенность, и думаю, ну кто же этот человек, который мне даст эту определенность. И вот я к нему подхожу с трепетом. Я до этого никогда к священникам не подходил. Да они для меня были как эти, знаете, как, ну, не боги, конечно, но как небожители, это как олимпийцы.
Как олимпийцы, хорошо.
Олимпийские эти, ну, такие полубожественные такие. Вот. И, а я еще заикаюсь от природы, и мне нужно сформулировать, как-то найти, чтобы согласных не было, твердых как-то вот... чтобы меня не заклинило, как у меня бывало неоднократно от волнения. Вот. И, да, и вот я помню конец всеночного бдения, вот, и я, значит, выжидаю, ну, уже люди расходятся, уже отпуст, все, он там, ну, в алтаре медлит, может, одевается там как-то, вот, переодевается, может, какие-то там распоряжения дает, это суббота вечера, вот. И он, значит, выплывает, пошел. Такой он большой, такой статный. Вот, мне от этого еще больше страх. Был бы он маленький такой какой-нибудь, может быть, у меня был меньше страха. А тут он, значит, большой, такой солидный. Видно, что он, значит, идет. Вот. И тут я. Ну, у меня мгновение все в голове перемешалось. И я говорю: батюшка, простите, пожалуйста, у меня вопрос. А он чувствует, ему не терпится как-то идти дальше. И он, и вот этот вопрос досаден. Я чувствую, что он как-то не нахожу в его глазах, понимаете, поддержки. Я не хочу против него плохо сказать. Просто я так пережил, может быть, этого и не было. Но я так это пережил. Вот. И я чувствую, что я не очень ему интересен. И ему как-то надо, может быть, кто-то его ждет. И он скажет, ну, еще один какой-то там. Вот. И он чувствует, что серьезный вопрос какой-то. Он говорит: да, что случилось? Я говорю: вы понимаете, я хожу вот несколько храмов. Ваш хожу храм, в этот храм. Мне хочется определиться. Как-то вот мне бы хотелось очень определиться. И он так меня как-то так отечески похлопал по плечу и говорит: молись, молись, молись. И пошел. И вы не можете представить, как я тогда на него обиделся. Я думаю, вот, ему неинтересен. Я думаю, ну, я-то искал готового ответа. И ему неинтересен. Кому же интересен? Но прошло время. Прошло время, и... это слово, это семечко, которое он бросил, он, может быть, даже в него не вложил, не знаю, а может, и вложил, нужно. Вот, я ему был благодарен до сих пор. Это один из первых людей, которые, собственно, мне помогли и помогают. Видите, сколько лет прошло уже с тех пор, а это 89-й, наверное, год где-то. Вот. И, да, и я вдруг понимаю, в какой-то момент, придя домой, и вот когда это с меня вот это сошло, все вот это думают, ну, как-то мне не понравилось это, вот такое, молись, молись. Вот. И вдруг я в этом молись, молись, усмотрел совершенно другое, что надо молиться, что нужно молиться. А я-то не молюсь, я вот хочу и жду готовых ответов, что сейчас придет какой-то, понимаете, человек некий, и мне, значит, вот, и нет. А я же не молюсь. И я начал молиться. Но я думал, сейчас мне как-то будет какой-то указывающий перст, значит, какой-то, да, вот, и там то, или то, или то. А все, вы знаете, все совершенно ведь иначе, все совершенно иначе. И вот я этому человеку благодарен за, я имею в виду, что ну, иначе в том плане, что все может быть совершенно не так, как мы себе представляем. Это тоже один замечательный человек недавно в передаче рассказывал о том, как он организовывал, значит, свадебный банкет, и что-то пошло не так в какой-то момент, но получилось гораздо лучше, чем было задумано. И вот, да, и вот это, я стал молиться, да, и получилось потом таким образом, что... Я, оказывается, искать ничего было не нужно, потому что на той работе, где я работал в то время, это был институт такой, вот, и один из сотрудников этого института, мой служитель, которого я и раньше видел, я видел, что он с бородкой такой, глаза немножко на выкате такие у него, вот, очень благообразный вид, но я как-то вот, ну, понимал, что он такой, он немножко такой странный, он всегда медлил с ответом. А он, оказывается, там психологией занимался и всегда просчитывал, ну, не до 10, во всяком случае, но до 3. Когда вот вопрос прозвучит, мне это было очень странно. И я ему просто однажды сказал о том, что вот у меня вот такие вот чаяния как-то. Вот. А он оказался очень знающим хорошо московскую жизнь.
В том числе церковную жизнь.
Не в том числе, а именно церковную жизнь. В первую очередь церковную жизнь. В первую очередь церковную жизнь.
И он вас определил.
И он меня не то что определил, он стал со мной ездить по разным храмам Москвы. И один из храмов, это я помню, был этот восстанавливающий храм Митрофания Воронежского, где это тоже, ну, это история, может, я еще, если вы позволите мне, я чуть-чуть расскажу. Вот. И в конечном итоге он привел меня вот на огласительные беседы. И моя жизнь, вот начиная с Карбачевского храма, она действительно приобрела совершенно иной русло.
Потрясающе.
Ну, ничего интересного. Может,
главные выводы из того, что отец Александрович сейчас сказал, лично для меня. Во-первых, в очередной раз убеждаешься, не бывает счастливой таблетки, красной или синей, которую выберешь, и вот тебе, значит, все определится. С одной стороны. А с другой стороны, вот то, что на языке психологии называется ограничивающими убеждениями, на самом деле есть и в духовной жизни, наверное, тоже. Это когда мы себе в голове рисуем план, как должно в нашей жизни быть, и как мы хотим, чтобы Господь устроил. Когда Господь устраивает иначе, мы: «Ах, ты не отвечаешь на мои молитвы». А на самом деле Он отвечает. Просто мы себе начертили определенную схему действия, забывая, что Аслан не ручной лев. И вот получается, что, ну, открой глаза и смотри, да, что действительно тебе дает Господь. Удивительные вещи. Но спасибо вам огромное.
Всю жизнь, наверное. Всю жизнь учимся. Извините.
Светлые истории.
Светлые истории. Продолжаем на радио «Вера» рассказывать для вас мы, протоиерей Александр Лыков, клирик храма великомученика и целителя Пантелеймона в Жуковском, Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова, и Александр Ананьев, очередь которого пришла сейчас. Светлые истории о людях, которые повлияли на нас, которые нас, может быть, и в чем-то даже изменили. Люди церкви. Сашенька...
А можно одну ремарку, одну только маленькую ремарку? Я сейчас слушал отца Александра и думал, вот у меня даже с отцом Александром какие-то такие необычные истории связаны. А были мы как-то в далеком-далеком селе Ивановской области с отцом Александром Лыковым. Я там много чего знаю, думаю, сейчас я все покажу. Сейчас вот отец Александр приехал, а я тут уже много лет, я сейчас тут все вот ему покажу, все как есть. Идем мы с ним по этому селу, он такой: а вот дом видишь? А мы в этом доме в 96-м году первый детский лагерь устроили.
Ого!
С отцом Александром вообще, по-моему, всегда так происходит. Не так давно нам с Альчикой ближе к вечеру позвонил наш дорогой друг, замечательный священник, протоиерей Андрей Рахновский, говорит: слушайте, друзья, я знаю, что вы любите и знаете Суздаль. Где можно в Суздале пообедать как следует?
Мы говорим... отца Александра Рахновского один раз в Суздале в кафе встретил.
Так это тот раз и был.
О чем и речь? О чем и речь?
А, я опередил, да?
Чудеса, конечно, да, да, да.
Мы отправили...
Кстати, при той встрече отец Александр присутствовал.
Так о чем и речь? У меня ощущение, в какой бы город ты не приехал, и если там есть лучший ресторан или там какая-то лучшая компания, ты придешь, а там отец Александр Лыков.
Да, что-то.
Ну, не то, что лучше, а просто душевный.
Ну, да.
Мы-то отца, как раз отца Андрея Рахновского, мы отправили его в душевное, хорошее, светлое место.
А мы в этом душевном, светлом месте,
да,
душевно,
а
светло
там...
сидели.
Да, а он потом позвонил, буквально, мы говорим: ну как, нашли? Он растерянно так: да, нашел. И хорошее место. Да, да, отличное, но самое удивительное, здесь прекрасная компания, здесь Алексей Пичугин, отец Александр Лыков, в общем, все, да, и он был очень счастлив.
А вот это когда было-то?
Ага, это после Пасхи было,
да-да-да.
Он с семьей был.
Да, отца Андрея.
Точно.
Да,
ребят,
мы тогда...
ну это удивительно. Ну,
мир тесен, да.
Как все вот так вот за ручки, если мы возьмемся, то вот как-то...
А уж когда мы ближе к Суздалю, с Аллой Сергеевной переедем, вот тогда-то мы будем встречаться еще чаще, особенно с Алексеем, который страсть как любит те места, и мы вообще-то рассчитываем.
Страсть там уже живет почти 20 лет.
Ну вот о чем и речь. У нас будет даже комната для вас, Алексей, специальная. На ней будет висеть, я не знаю что, картина с Суздальским апольем обязательно, чтобы уж как дома.
И наконечник стрелы какой-нибудь. Или кость.
Но это не самое главное, с чем у нас ассоциируется, дорогой Алексей. По поводу людей, которые изменили меня. Попытаться даже, хотя бы попытаться рассказать о людях, которые меня изменили, и не рассказать о жене, было бы странно, потому что если бы не она, то... Нет, но давайте откровенно. Вот я точно знаю, что если бы не Алла Сергеевна, вряд ли бы моих ног хватило для того, чтобы дойти до церкви креститься. Ну, не было бы, наверное, вот этого. Все-таки я искал Бога, нашел жену, и она меня взяла за руку и привела в церковь. Но это было бы не совсем правильно, наверное, рассказывать о женщине, которая учит меня не врать по мелочам, не скупиться по-крупному, все-таки жить больше для себя, жить больше для других и не для себя, и верить в то, что бы ни случилось, все к лучшему. Это происходит каждый день на протяжении уже многих лет, и за это я очень благодарен. Вот. И если не рассказывать о ней, то непонятно, о ком рассказывать, потому что найти человека, который бы больше изменил мою жизнь, чем она, довольно сложно. Поэтому я решил поступить вообще хитрым образом.
Так.
Я решил рассказать буквально о случайных людях. О случайных людях, которые даже далеки от церкви, но которые постоянно меняют мою жизнь и тем самым доказывают: отец Александр, вы же согласитесь с тем, что даже если человек далек от церкви, даже если он не крещен, все равно, как говорится, душа-то его христианская по природе. А этого не изменить. Несколько таких случаев мне вспомнилось, я просто прямо решил по верхам пройтись. Случай первый. Может быть, даже поскольку мы с Алексеем работаем в одной сфере, даже он его знает, не буду называть его имени, пусть это будет Серега. Вот именно так, Серега. Это звукорежиссер, замечательный парень, настоящий профессионал. Человек далекий от церкви и, более того, даже смеющийся над ней, а уж тем более зная, что я воцерковляюсь, хожу в храм, он все время надо мной подтрунивал. Вот все время так, как это, и какие-то вопросики такие задает, какие-то такие, вот чтобы поддеть. А я-то вижу в этом во всем не просто желание обидеть, нет в этом. Он замечательный человек, он не хочет. Но он таким образом задает сам какие-то свои вопросы. Вот этой своей въедливой, ироничной, даже циничной, скабрезной форме.
Копнуть,
подзадеть,
просто
да.
Просто ему не все равно.
В хорошем смысле копнуть, именно дойти, может быть, глубину какую-то почувствовать.
Именно.
Да, вот, и все равно ему так неловко от того, что он эти вопросы задает. Он
здорово.
И тут мы с Сальчикой проводили марафон 12 часов подряд, нон-стопом, в маленькой студии в центре Москвы, в прямом эфире я читал аудиокнигу. 12 часов подряд, не выключаясь.
И по итогам собирали деньги на лечение.
Да. И в итоге получилась 12-часовая аудиозапись. Понятно было, что надо было почистить, привести в порядок. У меня такого времени нет. Ну и квалификации такой у меня нет. И я обращаюсь, звоню этому Серёге звоню. Говорю: Серега, сколько хочешь денег за то, чтобы почистить это? И этот Серега, далекий от церкви.
Нет, он сразу уточняет, а что было-то? И, ну, Саша объясняет, это марафон благотворительный,
да,
вот причем ребенку нужны большие деньги на
студия в
лечение монастыре,
и мы читаем там и какие-то жития, и истории журнала Фома православного. Все.
И Пушкина, и все на свете. То
да,
есть самое разное.
Да. И этот Серега говорит.
Узнав подробности.
Цитирую дословно. Санек, ну какой разговор? Я же вижу, для чего и для кого ты это делаешь. Я не возьму с тебя ни копейки и с радостью сделаю для тебя все, что ты попросишь. И он взял эти 12 часов, смонтировал наилучшим образом, действительно не взял за это ни копейки, и вот вам, пожалуйста, человек, далекий от церкви, но если бы вы знали, как он изменил в этот момент мое отношение ко всему. Это первый случай. Второй случай. Не так давно отвозил в аэропорт девушку, которая живет сейчас в Соединенных Штатах Америки. Мы с ней долгие годы были знакомы, в Нижнем Новгороде еще вместе работали, а потом не виделись, наверное, лет 20. И вот она проездом из Нижнего в свою Америку, ей надо было 4 часа покататься. Мы катались по городу, говорили: а ты чё, вот, ну, о чем в Фейсбуке не напишешь, друг другу рассказывали. И она так говорит: ну, а вот это твоя вся церковная эта история. Я ей попытался объяснить, оказалось, что она очень не любит всю эту тему. У нее несколько друзей пропали в каких-то сектах, и все эти религиозные истории ее скорее напрягают. Я говорю: ну, и тебе это? Ну, нет, говорит, мне это, конечно, нет. И я пытался ей рассказать что-то про Бога, про церковь, про крещение, про венчание, что меняется у человека в жизни. Но, как это часто бывает у человека без какого-то опыта, получилось очень криво ей все это рассказать. И я так себя, я помню, еду и так ругаю себя, так про себя думаю: ну, что ж ты за человек такой? Ну, вроде как русский человек, русский язык знаешь. Почему ты не можешь человеку объяснить, почему для тебя это важно? И заговорили о собаках. У меня есть там собака, которая просто, которую мы с Алечкой очень любим, рыжий ушастый пес Добби. И она рассказала про свою собаку. Она говорит: ты знаешь, а я всю жизнь боялась собак. И тут подружилась с соседским бульдогом и решила, что у меня тоже обязательно будет собака. И какое-то время я накапливала в себе это желание, и в какой-то момент поняла, что это желание стало нестерпимым. Муж был против, говорил: вот переедем в большой дом, обязательно заведем собаку. И это был первый раз в жизни, когда я мужа не послушалась и все-таки решила завести собаку. И вот дальше она говорит: и вот я лежу однажды вечером, не могу заснуть, и думаю о том, что у меня будет собака. Я не знаю, какой она будет породы, какого цвета, какого размера, пола. Я ничего не знаю об этой собаке, ни ее клички, ничего. Но я лежу и чувствую, что я очень люблю свою собаку. Я говорю: ты понимаешь, сейчас что ты сказала? Ты сейчас доказала бытие Божие, вот прямо здесь в машине рассказала о Боге больше, чем я вообще пытался тебе рассказать. Он говорит: что, правда, что ли? Я говорю: ну, конечно. Откуда берется в человеке вот такая любовь, когда ты не знаешь вообще, кого ты не видишь, ты не знаешь, ты просто любишь. Откуда это берется? Как ты думаешь? И последняя история. Я хочу рассказать о прекрасном юноше с зеленым шлангом, который сегодня взялся ниоткуда по моим молитвам, когда я опаздывал на радио «Вера» и не мог выехать из ледяного плена нашей нечищенной парковки. То есть в буквальном смысле никого нет, тишина. Я не могу выехать.
Ты же звонил, говорит, что колеса
увязли. И сам
увязли.
Не могу выехать. Я просто, колеса скребут по льду, вокруг снег. Я понимаю, что я не могу выехать. И более того, я еще думаю, ну, может, дворнику позвонить, но понимаю, что и дворник уволился. Мне об этом рассказали там в подъездном
буквально на днях.
И не только... И вот я вот буквально, произнес: Господи, помоги, Господи, помоги. Из-за угла выходит симпатичный парень с зеленым шлангом. Зачем ему зеленый шланг посреди дня за нашим домом? И он так смотрит на меня: застряли. Ну, садитесь, толкну. И он меня легко так выталкивает, я поехал. Спасибо вам большое. Меня просили рассказать, неизвестный юноша, о людях, которые изменили мою жизнь. Вы мою жизнь сегодня изменили, за что вам низкий поклон.
Слушайте, неожиданно тоже, ребята, если можно сказать, вот это просто, ну, я впечатление, вы друг друга часто видите, поэтому вы уже, как сказать...
Мы в последнее время редко видимся.
Редко видите, но все равно чаще, наверное, чем... Да, и вот удивительно, ребята, я даже совершенно не думал в таком ключе, что действительно, ведь я думал о людях, о церкви, как о людях церковных, таких маститых, и вот первое сразило меня, Аллочка сразила, рассказав не про священника, не про... Вот, затем, дополнил Алексей поэтическим вот этим вот и метафорическим вот этим прохождением через поля, а тут вообще, то есть вот эти истории, вот это удивительно, что они в эфире звучат, казалось бы, им не должно быть место, кто это такие люди с зеленым шлангом там, или эта девушка, любящих собак. Вот, а этот, ребята, ведь это может быть начало пути, и этот шланг, может быть, будет когда-то обрамлен в какой-то раме, что он, если бы он знал бы, вы с ним не познакомились, нет?
Нет.
Он, наверное, вытолкал, и Саша поехал.
Нет, я вышел, я его поблагодарил.
Когда он узнает, какого человека он вытолкал, какого я...
Кстати, если сейчас вы, дорогой спаситель, слушаете радио «Вера»,
вам все еще нужен ваш зеленый шланг, то в багажнике у Александра.
Да, ну просто это действительно.
Да, пора уже заканчивать, к сожалению, наш разговор. Опять, правда, ощущение, что только-только собрались. И спасибо огромное за эти истории, спасибо, Господи, за этих людей в нашей жизни. Я уверена, что каждый из нас, абсолютно каждый, все наши слушатели, если вот так вот задуматься, мы сможем таких людей в своей жизни найти, обнаружить, и тех, кто как-то глубинно и основательно на нас повлиял, и тех, через кого просто Господь себя проявляет в наших повседневных каких-то делах, вот как те удивительные люди, о которых сейчас Александр Владимирович нам рассказывали.
Да, самое удивительное, что они не удивительные.
Ну, как и мы. Мы все очень обычные.
Вообще сама природа чуда. Чудеса с нами происходят каждую минуту. Каждый день. Каждую неделю.
Чьи-то слова.
Но кто-то замечает, а кто-то нет. Надо уметь замечать эти чудеса и благодарить за них Бога. Слава тебе, Господи. Это же такое невероятное, ты мне подарок тут принес. Вот так вот.
А величайшее чудо умножения хлебов, но не меньшее чудо произрастания хлеба. Кто это сказал? Напомните, пожалуйста. Августин, Тертуллиан.
Я не помню, кто. Нет.
Да. Будем считать, что это сказала Алла Митрофанова.
Да. Ну, здрасте, нет уж.
Ну, в студии «Радио Вера» об этом сказала Алла Митрофанова, а все, кто хочет узнать больше, могут погуглить.
Спасибо огромное за этот разговор. Протоиерей Александр Лыков, клирик храма великомученика и целителя Пантелеймона в Жуковском, Алексей Пичугин, Александр Ананьев, я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами. Да. В этом эфире на музыку времени не осталось, но было очень много замечательных людей у нас в разговорах, которым, конечно, низкий поклон, и за которых спасибо Богу.
Ну, а я напомню, что светлые истории можно не только слушать, а и смотреть. Канал «Радио Вера» на YouTube обязательно найдите. Светлые истории. Пока.
Светлые истории.